Слава Господу за прекрасное пение. Мы пришли для того, чтобы прославить Господа и поучиться у Его ног. Мы только что услышали детскую историю о том, что у Бога есть заповеди, и мы должны соблюдать эти заповеди. Но скажите, помимо 10 заповедей, есть еще в Священном Писании другие заповеди? Или повеления? Они, конечно, основаны будут на этих 10 заповедях, или лучше сказать, на 2 заповедях – «люби Бога» и «люби ближнего». А вот что значит «люби»? Об этом все заповеди. Все заповеди Священного Писания просто комментируют и расшифровывают это слово. Я предлагаю вам сегодня прочитать одну заповедь. Она тоже о любви. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стихи. Довольно редко вообще проповедуется на эту тему и на эту заповедь. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 тексты. Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стихи. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Скажите, это заповедь или рекомендация? Если согрешит брат, пойди и обличи. Если не послушает, пригласи еще одного и пойди. А если двоих не послушает, скажи церкви. А если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник. Это заповедь или это что?
Повеление Божье.
Мы должны это исполнять? Как часто мы говорим на эту тему, как часто мы читаем эти тексты и претворяем их в своей жизни? Читаем часто, и сразу же, как одни люди читают, когда этот текст прочитывают, сразу же автоматически вспоминают другой стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 7 стих. Помните, Христос сказал фарисеям, которые женщину к нему привели, взятую в прелюбодеянии. И Христос говорит: кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Вот кому-то больше нравится 18 глава Евангелия от Матфея, а кому-то 8 глава Евангелия от Иоанна. Одни люди один текст часто цитируют, а другие другой. И очень часто это в один и тот же момент два текста цитируются. Как нам совместить эти тексты? Они друг другу противоречат или они об одном и том же? Сказать человеку прямо в глаза о его грехе, а потом еще кого-то пригласить и сказать, а потом еще и церкви сказать, а не предательство ли это дружбы? Иллюстрацию давайте мы приведем. Представьте себе, что у вас или у вашей подруги в сумочке новогодний подарок. Рождество недавно было, детки или взрослые подарочек получали. И вот один мальчик маленький подходит к этой сумочке, открывает и берет две конфеточки и уходит. Вы что сделаете? Можно обличить, но мальчику настроение испортишь. Да еще и родители не знаю, как отреагируют. Что, вам две конфетки жалко, что ли? С родителями. А родителям скажешь, испортишь отношения. И чаще всего что происходит? Да лучше я промолчу, что две конфетки жалко, что ли. От этого не убудет. Да и не жалко эти две конфетки. Наверное, и маме, не, там, и этой женщине не жалко. Мы думаем в этот момент о двух конфетках, мы думаем о наших отношениях, но мы совершенно не думаем о будущем этого мальчика. Вы согласны? Представьте другую ситуацию. Юноша, этот мальчик вырос, подходит к сумочке, открывает и аккуратненько кошелек оттуда берет. И уходит. Вы что сделаете? Вы также промолчите, как с двумя конфетками? А в чем разница? Просто, когда много, тогда нужно говорить, а когда мало, тогда... Но ведь и одно, и второе. Если говорить о поступке, и один, и второй поступок, они одинаковы. Кража. И когда маленький мальчик это делает, ему еще можно помочь, и быстрее можно помочь. А когда это уже повзрослевший юноша делает, уже сложнее помогать. А когда он вырастет, возможно, мы уже и не сможем ничем помочь. Христос говорит, если видишь, что человек поступает неправильно, у тебя два пути. Либо сказать, не мое дело, умыть руки, зачем я буду портить отношения и настроение, я лучше сделаю вид, что ничего не вижу. Второй путь, пойти и сделать так, как Библия, Священное Писание нам говорит. Но мы хотим исполнять, послушными быть Священному Писанию. Христос говорит, пойди, и обличи. Каким бы ни был грех, ясно одно, возмездие за грех – смерть. Маленький или большой. Две конфетки или целый контейнер конфет. Какая разница? Речь идет о характере, а не о количестве конфет. И когда речь идет о том, что человеку нужно помочь, Христос просит, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Помогите. Пойди и обличи. Христос не говорит, пойди и осуди. Вот в чем разница? Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи. Или пойди и осуди. Есть разница? Конечно, здесь еще кто-то шире рассуждает. А если не против меня человек согрешил? Ну, к примеру, человек нарушил какую-то заповедь. Не прелюбодейство нарушил. Или четвертую заповедь нарушил, там пошел на работу. Не против меня же грех этот, правильно? Он против Бога. А Христос говорит, если против тебя, тогда обличи. А против Бога нужно обличать или нет? Надо. Если человек совершил какой-либо грех в церкви, это меня как-то касается, это против меня как-то направлено или нет? Давайте не будем торопиться с выводом. Церковь – это тело Христово. Христос – глава церкви. И если против Бога, против Иисуса Христа, против тела Божия Христа совершен грех, меня это как-то касается? Я ведь являюсь частью этого тела. Если против тела Иисуса Христа совершен грех, то он и против меня совершен. Если грех против церкви совершен, не против лично меня, но я являюсь частью этой церкви, то, естественно, если имя церкви страдает, то и я страдаю. Вы согласны с этим? Если будет дискредитировано имя нашей церкви в этом городе, мы с вами как-то пострадаем или нет? Каждый в отдельности. Конечно. Ведь и по отношению к нам это все будет иметь какое-то значение. Итак, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи. Давайте не будем путать два понятия. Обличать и осуждать. Осуждать легко. Обличать трудно. Осуждать легко, потому что это свойственно нашей греховной человеческой природе. Помните молитву фарисея: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, или как этот мытарь, а я вот не такой». То есть очень легко осудить, даже в молитве можно осудить. А обличить не так-то легко. Что это слово означает? Обличи. Просто помоги человеку понять, что произошло. Не осуди, не прокритикуй. Помоги человеку разобраться в этом поступке. Поговори с ним. Это ребенок. Помоги понять ребенку на его детском языке, что это нехорошо и будет иметь очень нехорошие последствия. В книге Откровения в 3 главе, в 19 стихе Иисус Христос говорит о себе. «Кого я люблю, тех обличаю». Кого я люблю, тех обличаю, а кого не люблю, тех осуждаю. Вот, оказывается, в чем разница между двумя этими словами. Если я люблю человека, то у меня будет достаточно мудрости, как подойти и помочь. Если я не люблю, дьявол мне подскажет достаточно резких слов, чтобы осудить, унизить и оттолкнуть человека. Фарисеи женщину осудили, взятую в прелюбодеяние, оттолкнули, а Иисус Христос помог. Но не сказал, что ты не согрешил. Она говорит, и он говорит, иди и впредь не греши. Ты сделала нехорошо. Не надо больше так поступать. Вот это обличение. Потому что здесь любовь присутствовала. В обличении не только слова, здесь помощь и указание на неправильный поступок присутствует. Для того, чтобы обличить, нужно любить. А осудить, даже не надо слов говорить, мы можем взглядом осудить. Мы можем жестом осудить. Вы знаете, разные жесты есть. Оттолкнуть, обидеть. Чтобы обличить человека, сначала его нужно полюбить. А чтобы полюбить, нужно приложить какие-то старания, усилия и какие-то изменения в себе произвести. Вот причина, почему мы не обличаем. Потому что если мы увидели, человек согрешает. И чтобы обличить, мне нужно поработать над собой, а это время. А мне не хочется над собой работать. А если я над собой не поработаю, у меня ж не получится. У меня просто не получится обличение. Лучше не буду. Я же все испорчу. Второй шаг. Первый шаг, я должен полюбить. Второй шаг, я должен человеку сказать правду. Может быть, неприятную правду прямо в глаза. Помните Нафана, пророка? Он должен был пойти к Давиду и сказать ему правду в глаза. Легко это было? Какие последствия могли быть у Нафана, пророка? Он мог лишиться жизни. Одно движение царя, жест, и Нафана нет. Поэтому Нафан помолился, попросил у Бога мудрости, как обличить, как эту правду сказать. И Бог дал ему мудрости. Он притчу придумал с овечкой, потому что Давид любил овечек больше, чем людей на данном этапе. Поэтому Бог дал мудрости Нафану, и он пошел и обличил. Иисус Христос, почему был отвержен, как вы думаете? Почему его распяли? Одна из причин. Он обличал. А вот тут говорят, его жизнь обличала. И просто люди не могли выносить присутствие вот этого праведного, святого и доброго Иисуса вблизи себя. Христос был распят, потому что, помните, он говорил семикратное, или сколько, горе, горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры. Со слезами на глазах, с любовью Христос обращался к фарисеям и обличал их. Да, конечно, мы можем нажить неприятности, если будем обличать. Но ясно одно, если я люблю человека, как бы мне не было трудно, я постараюсь ему помочь. Скажите, хирург, настоящий хирург, он любит причинять боль? Вот у вас опухоль, которую нужно удалить. Вы пришли к хирургу, он говорит, знаете, что я не хотел бы вам боль причинять. Давайте я вам путевочку на Черное море, на берег выпишу. Там позагораете пару недель, возможно, все пройдет. Хороший хирург? Хороший, он приятное нам сделает. Путевочку выпишет. Но долго мы не проживем, вот в чем проблема. Настоящий хирург не любит причинять боль, он не любит резать, но чтобы спасти человека, иногда нужно отрезать, иногда нужно ампутировать, иногда нужно причинить боль. И здесь нужна мудрость. Я помню, это более 30 лет назад, когда я только на пасторское служение пришел, это был 85-й год, Нижний Тагил, и члены церкви, я не знаю, какой смысл вкладывали, но на мое первое день рождения мне подарочек подарили. Возможно, вы помните, такой сувенир в советское время был, пенечек, и на пенечке топорик воткнут. И написано на топорике «Не руби с плеча». И вот мне подарили такой сувенирчик. 30 с лишним лет назад, и я до сих пор помню, когда церковь знакомится с новым пастором, она готова такие сувениры дарить. Нам не нужно рубить с плеча, нам нужна мудрость для того, чтобы обличить. Не нужно сиюминутно говорить, давайте помолимся и попросим у Бога мудрости. Я вспоминаю один уже случай, который произошел где-то 10 лет спустя. Один брат подходит ко мне, член моей церкви, и говорит: Игорь Витальевич, я хотел бы с вами встретиться и поговорить. Я говорю: хорошо. Я говорю: Сергей, а сейчас, если у тебя есть время, давай сейчас поговорим. Как раз я был свободен. Нет, Игорь Витальевич, давайте мы на неделе встретимся. Ну, хорошо. А о чем разговор будет? Я при встрече вам скажу. Хорошо, в какой день? Посмотрели график? Хорошо. Давайте в среду вечером, в 7 часов вечера в храме. Хорошо. Я говорю: может быть, к тебе подъехать на работу или к дому? Нет, давайте в храме встретимся. Я до среды думаю, что же он мне хотел сказать? О чем встреча? Почему он промолчал? Обычно человек вопрос сразу как бы обозначает. И вот в среду мы встретились. Я говорю: хорошо, ну, какой у тебя вопрос? Он говорит: давайте, Игорь Витальевич, давайте помолимся. Когда член церкви, пастор говорит: давайте помолимся. Это меня немножко как-то интригует. Я говорю: хорошо. Я говорю: Сергей, помолись. И он молится: Господи, помоги мне сказать правильно, дай мне нужные слова, сказать то, что я должен сказать. Хорошо. Короткая молитва. И после этого он говорит: Игорь Витальевич, а помните день, мы стояли кружочком во дворе, разговор шел об этом, и потом вы подключились к разговору, и вы вот эту фразу произнесли. Я считаю, что вы не должны были этого говорить, как пастор. Я говорю: спасибо. А что-то еще? Пауза. Нет, это все, что я хотел вам сказать. Я говорю: а почему ты в субботу не сказал? А я хотел бы, чтобы вы подумали, и чтобы Дух Святой вас подготовил, я молился, чтобы вы приняли мое обличение, чтобы вы не отвергли, чтобы вы какой-то контраргумент мне не придумали. Поэтому я заранее вам не говорил тему. А сейчас я бы не хотел продолжать нашу беседу. Давайте помолимся. Теперь вы помолитесь. Я помолился, и мы разошлись. Этот человек всего год как принял крещение на евангельской программе. И я до сих пор помню этот случай. Как мудро, как красиво, не в присутствии посторонних людей, а один на один. Вот как здесь написано: если согрешит брат, обличи его. Не послушает, тогда еще одного пригласи. Если мы любим человека и хотим его не осудить, не оттолкнуть, не обидеть, не огорчить, а помочь, то мы достаточно времени проведем в том, чтобы подготовиться к этому служению, чтобы помочь. Хирург готовится к операции очень тщательно, чтобы не привнести какой-либо инфекции. К сожалению, мы иногда склонны не заметить, проигнорировать грех, как с теми двумя конфеточками. Ну, какая разница, я-то от этого не пострадал, у меня-то меньше от этого не стало. Сделаю, а если замечаем, то делаем вид, что не заметили. Мы думаем, что мы забыли о грехе брата или сестры. Нам кажется, что мы поступили мудро. На самом деле, если открытым текстом говорить, мы струсили, мы испугались, и мы проявили неверность по отношению к Богу и по отношению к нашему брату. Мы не выполнили заповедь Иисуса Христа. И мы будем нести за это ответственность перед Богом. Библия говорит, что мы ответственны за судьбы наших ближних. Утренний страж об этом. Да, мы ответственны за судьбы наших ближних. Бытие 4 глава 9 стих читаем. «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?» Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? Как часто эту фразу мы про себя повторяем. Разве я сторож брату или сестре моей? Пусть Богом решает вопрос, а я не буду вникать, встревать в это дело. Но книга Иезекииля, 3 глава, 17 стих. Мы читаем: разве я сторож? Бытие вопрос, а у Иезекииля, давайте прочитаем ответ. 3 глава, 17 стих. Господь говорит Иезекиилю, и в том числе нам с вами: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. И когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих». Но если ты вразумлял беззаконника, и он не обратился от беззаконного, беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Разве я сторож брату моему? Да, Иисус Христос говорит: я сторож. Я несу ответственность за моего ближнего. Очень часто мы говорим, что нам нужно помогать людям, которые не знают Бога, чтобы они оставили грех и начали служить Господу. И в то же самое время мы совершенно не говорим эту фразу, когда согрешает член церкви. Мы совершенно не готовы спасать члена церкви. Пусть грешит. Вот сторонний человек не должен грешить. А член церкви, мой брат, ничего страшного. Более того, Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, 18 главе, 15 стихе: «Если послушает тебя человек, то ты приобрел брата твоего». Вот настоящего друга, настоящего брата можно приобрести только, если мы помогаем человеку остаться на пути верном и истинном. Если мы помогаем ему сохранить верность Господу, помогаем сохранить эти отношения. Если же мы безразличны, какие отношения у человека с Богом, в таком случае мы никогда не будем иметь настоящего друга в лице этого человека. Представьте себе, если вы видите, что ребенок тонет, а вы проигнорируете, в речке ребенок тонет, вы проигнорируете, и этот ребенок погибнет, как у вас с родителями отношения будут строиться в дальнейшем? Вы могли бы спасти, но вы намокнете, да кто знает, а вдруг не получится, вы даже ничего не предприняли. Родители, когда об этом узнают, конечно же, они не будут в восторге, и навряд ли они будут дружить с вами. Но если вы прыгнули в воду и постарались что-то сделать, и не получилось, родители будут благодарны вам. А если вы спасли, то они тем более. Все люди – это дети Божии. Скажите, как наш Небесный Отец будет смотреть на нас, если мы не помогли Его сыну, Его дочери получить спасение? Тогда, когда человек на краю гибели был, мы прошли мимо, мы не вмешались, мы ничего не сделали. Почему? Один ответ, только один может быть: мы не любим. Другими словами, мы заповеди Божьи не соблюдаем. Первую скрижаль – любовь к Богу, и вторую скрижаль – любовь к ближнему. Нельзя разделить. Если мы не любим ближнего, то мы не любим и Бога, который отдал свою жизнь ради ближнего. Мы говорим о проповеди Евангелия как о деле Божьем, которое мы должны завершить на этой земле. Но можно ли исцеляющее обличение назвать делом Божьим? Дело Божие. Помогать друг другу – это дело Божие? Священное Писание говорит, чья работа – обличать? Кто должен обличать во грехе? Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих. Иисус Христос, уходя, говорит: «Я пойду и пошлю Духа Святого, Утешителя, и Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Итак, работа Святого Духа в чем заключается? Обличать. А может быть, пусть Святой Дух эту работу выполняет, а мы будем неверующих спасать. А Святой Дух пусть обличает верующих. Ага. Святой Дух напрямую редко обличает, Он хочет нас использовать. Мы говорим: Господи, пусть Святой Дух наполнит нас. Крещение Святым Духом, наполнение Святым Духом, излитие Святого Духа. А это означает, что мы говорим: Господи, через нас совершай свою работу. Пусть Святой Дух через нас это совершает. Если мы хотим, чтобы Святой Дух излился на нас, то мы должны быть послушны Ему. Мы должны сотрудничать с Ним. Если человеку угрожает вечная смерть, мы отказываемся от служения, которое может его спасти, то это говорит лишь об одном. Любя себя, боясь отрицательных последствий, мы держимся вдали и не желаем совершить служение любви. Чем отличается церковь от клуба или от кинотеатра? От театра. Чем отличается вот наше богослужение сегодня от посещения театра или кинотеатра? Некоторые, правда, люди рассматривают церковь как театр. Пойду послушаю, что там скажут. Может, красиво петь будут, может, что-то интересное скажут. О, нет, неинтересно было. Наверное, в следующий раз не пойду. Многие рассматривают церковь как... Но театр или кинотеатр, или что? Там люди все чужие. Там не братья и сестры. Они пришли на представление, побыли и ушли. И они не несут никакой ответственности друг за друга. А мы в церкви являемся одной семьей. Мы молимся о возрождении и преобразовании. Мы стремимся к совершенству. И мы должны научиться принимать обличение и обличать. Научиться. Я бы вот здесь хотел сказать, что научиться обличать. Это не значит, что я в подъезде, если увидел кого-то из плеча, рубанул. Слушай, ты, если ты так будешь поступать, ты грешница, ты грешишь или ты грешник. Нельзя это делать, не надо курить. Так не обличают, так осуждают. Это с плеча рубят. А если я хочу помочь человеку, то я пойду в тайную комнату, я помолюсь и попрошу мудрости. Как подойти к человеку? В какой момент подойти к человеку, чтобы человек был готов меня услышать? И не только услышать, но меня понять. Вообще, ни обличать, ни миссионерской работой заниматься нельзя. Вот так с плеча рубить. Мы ничего, кроме вреда, не сделаем. Нет. Мы должны быть нежны, добры, сострадательны, если мы хотим помогать людям. У нас недавно было собеседование. Человек готовится к крещению. И когда собеседование происходит с кандидатом на крещение, будет скоро крещение в нашей церкви, поэтому подумайте, кто из вас хотел бы еще принять крещение, уже у нас есть заявление на крещение. И вот я обычно задаю вопрос. Дорогой брат или дорогая сестра, вот ты пожелала стать членом церкви. А если ты будешь членом церкви, ты готов будешь принимать обличение? Без обиды, без огорчения. Ты же будешь еще учиться, и где-то ошибаться, мы будем подсказывать. И человек обычно говорит, да, готов, хорошо. Крещение – это только начало, после чего будет идти школа, и мы должны будем учиться принимать обличение. Следующий вопрос. А ты готов будешь обличать? Я только-только крещение принимаю, как обличать? Мне еще учиться и учиться нужно. Так подожди, тебе люди будут помогать, а ты, если заметишь, что кому-то нужна помощь, ты проигнорируешь, честно это или нет. Какая разница, какой стаж? Ты готова будешь помогать? Тогда да. Хорошо, а пастора ты готова будешь обличить, если пастор согрешит? Да. Я задаю вопрос. Брат, ты хорошо подумал, ты пастора будешь обличать? И вы понимаете, какая реакция, какой ответ сразу идет? Нет, конечно. Я говорю, это же помазанник Божий. Нет, конечно, нет. И что ж получается? Пастор будет тебе помогать, он будет молиться о том, чтобы у тебя с Богом были хорошие отношения. А ты о пасторе не будешь молиться, и ты не будешь пастору помогать? А как же у нас отношения построятся, семейные, дружеские отношения братьев и сестер? А что нужно? Я говорю, в 18 главе Евангелия от Матфея не написано, что обличи всех, кроме пастора. Обличи и пастора, и пресвитера, и диакона, и диаконису. Не важно. Вот если ты любишь человека, подумай, как помочь нужно. Как лучше помочь, чтобы этот человек не потерял Христа, не потерял спасение. Давайте запомним, обличение – это не упрек, это не осуждение, это не унижение. И даже если иногда придется сказать церкви на третьем этапе о проступке брата или сестры, как это заповедано Богом, это не предательство дружбы, это не донос. Давайте освободимся от светского, мирского мышления. Это попытка помочь человеку вовремя остановиться и не уйти от Бога, не уйти по пути греха. Все начинается с малого. Итак, готовы ли мы помогать друг другу? Или мы уже совершенно и не нуждаемся в помощи? Не такие, как прочие люди. Примеры из Библии обличения. Акила и Прескила нашли в себе смелости, это Деяния апостолов, 18 глава, с 24 стиха читаем, отозвали в сторону красноречивого проповедника Аполлоса и сказали его о серьезных недостатках в его проповеди. Аполлос в смирении принял обличение и стал успешным служителем. Второй пример. Галатам 2 глава, 11, с 11 по 14 стихи. Галатам 2 глава, с 11 по 14. Читаем. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я, — пишет апостол Павел, — лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иоанна ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Что сделал Павел? Петр при всех стал поступать неправильно, и Павел при всех обличил. Петр обиделся или нет? А почему вы так думаете? Давайте прочитаем 2 Петра, 3 глава, 15 стих. Как Петр относился к Павлу? 2 Петра, 3, 15. Извините, да. 3, 15 и 16. «Ика и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной его премудрости написал вам». 15 стих. Что пишет Петр о Павле? «Возлюбленный брат наш Павел». Павел так обличил Петра при всех, а Петр не обиделся. Он ему говорит: «Возлюбленный Павел». Они друзьями стали. Апостол Павел обличал церковь в Коринфе. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 3 стих. «Не плотские ли вы?» 4 глава, 8 стих. «Вы уже присытились», Павел пишет в послании. 5 глава, 2 стих. «Вы возгордились». Вообще, все первое послание, оно преизобилует обличениями. А во втором послании он пишет, легко ему было это или нет. Он писал, второе послание Коринфянам, 2 глава, 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Что Павел писал, чтобы люди узнали, что он их любит? Да, он обличал со слезами, поэтому он не писал, не плотские ли вы, там, вы уже присытились, а он со слезами, дрожащим голосом, не плотские ли вы уже присытились, вы возгордились. Здесь не было упрека, здесь не было осуждения. В свое время Бог повелел пророку Исаии. Исаия 58 глава 1 стих. Давайте прочитаем. Исаия, книга пророка Исаия, 58:1. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе, и укажи народу моему». На что? «На беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его». Мы с вами, дорогие друзья, молимся о возрождении и преобразовании. Но Бог не совершит чудо, вот что-то необычное, если мы не будем прилагать усилия со своей стороны, чтобы нашу церковь сделать святой, праведной, непорочной. Если мы не будем подсказывать друг другу, помогать, обличать и с любовью принимать обличение. Если мы не дорастем до этого уровня, то мы никогда и не возродимся, как положено. И величайший пример для нас – Иисус Христос. Кого обличал Иисус Христос? Никодим ночью пришел ко Христу. Что Никодиму Христос сказал? Никодим, если ты не родишься свыше, ты не увидишь Царство Божие. Да, ты с детства в церкви рожден, ты крещен, ты все нормально, но у тебя в сердце не возрождено. И Никодим не обиделся. Молодому человеку, который с детства соблюдал все заповеди, пришел к Иисусу Христу с вопросом: «Господи, что еще не достает мне?» Христос что ответил? Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 25 стихи. Христос полюбил юношу и что сказал? «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Юноша отошел с печалью, огорчился. Но Христос с любовью сказал, обличение было отвергнуто. Другими словами, Христос что этому юноше сказал? Ты соблюдаешь заповеди, субботу соблюдаешь, десятину возвращаешь, постишься, не пропускаешь богослужений, но у тебя проблема, ты не любишь людей, ты бедных не любишь. И чтобы решить эту проблему, раздай бедным свое богатство, и, возможно, у тебя появятся к ним какие-то чувства. Человек ушел с печалью. Женщина у колодца со Христом беседовала. Христос обличил ее. Она говорит: «Господи, где поклоняться, на этой горе или на этой? Какая церковь правильная, это или это?» А Христос ей сказал что? «Женщина, твоя проблема не в том, на той горе или на этой, или какая церковь. У тебя 5 мужчин было, а сейчас 6-й, и он не является твоим мужем. Вот твоя проблема в чем». И женщина говорит: «Господи, вижу, что ты пророк». И она изменила свою жизнь. И она жителей всего города, всей привела к Иисусу Христу. Она приняла обличение. Евангелие от Матфея, 23 глава. 8 раз Христос сказал фарисеям: «Горе вам, фарисеи-книжники, гробы окрашенные, лицемеры, даете десятину, смяты, анис от мина, оставили важнейшие в законе суд, милость и веру». Это верующим или неверующим людям Христос говорил? Верующим. Приняли люди это обличение? Нет. Они обиделись, они его арестовали и они его распяли за то, что он их обличал. На песке Иисус Христос что-то писал, когда женщину привели в прелюбодеяние. В книге «Желание веков» в комментарии я нахожу, что Иисус Христос писал о грехах людей, которые привели женщину. Но он на песке писал, и люди прошли, ногами все затерли. Но тот, кому нужно было, прочитали. И многие со временем изменили свое отношение ко Христу. Они были благодарны за столь тактичное обличение. Если бы Христос вслух сказал: «Знаете что, давайте я вам сейчас по порядочку начну говорить о грехах тех людей, которые эту женщину привели». Он мог вслух сказать? Мог. Но он не сказал. Он тактично обличил, и многие из фарисеев приняли это обличение. Итак, дорогие друзья, нам нужно научиться у Христа не осуждать грешника, но обличать с любовью, с тактом, со слезами на глазах на основании Священного Писания. Есть такое красивое выражение. Одни люди говорят вроде бы с любовью, но не говорят правды. Другие говорят правду, но без любви. Скажу так, как есть, прямо в глаза. Я не люблю море и сушу обходить, и дипломатии меня не учили. Слушай, вот и сказанул. Но ни те, ни другие не являются христианами. Бог хочет, чтобы, и сегодня Бог хочет научить нас тому, чтобы мы говорили правду, говорили истину и говорили ее с любовью. Если же кто по слабости своей впадет в какое прегрешение, то вы, братья духовные, тихо и кротко помогите такому человеку вернуться на путь истины. Исправляйте такого. И в книге «Желание веков» на 462 странице я еще в заключение хочу прочитать цитату, коротенькую цитату. «Тот, кто отворачивается от согрешающих, оставляя их на пути, ведущим к погибели, не может считаться последователем Христа». Повторю. «Тот, кто отворачивается от согрешающих, оставляя их на пути, ведущим к погибели, не может считаться последователем Христа». Это относится к обличению один на один. Это относится, когда два человека должны подойти. И это относится ко всей церкви, когда вся церковь должна сказать о грехе и помочь человеку. Тот, кто не выполняет этой заповеди, не может считаться последователем Христа. Если мы, дорогие друзья, с вами готовы проявлять любовь друг к другу, то Дух Святой поведет нас и будет использовать в этом трудном, но благородном труде. Все мы ошибаемся, все мы способны согрешать и падать. Но давайте не будем судить, а будем помогать друг другу вставать. Если мы хотим это делать, то Святой Дух поведет нас, и будут одержаны великие победы. Первая боль обиды и огорчения, часто сопровождающая эту работу, может стать болью нового рождения во Христе Иисусе. Пусть же Господь поможет нам по-настоящему любить друг друга и помогать друг другу в достижении совершенства во Христе Иисусе, приготавливаясь к Его второму пришествию. Аминь. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое, за весть, которую мы сегодня читали. Господи, просим прости нас за то, что мы часто игнорировали и не выполняли эту заповедь. И помоги нам, как бы трудно и тяжело ни было, остаться верными Тебе, остаться верными друг другу. Помоги нам помогать нашим детям избирать правильный путь. С самого детства, Господи, если это нужно, подсказывать и обличать. И помоги, Господи, нам строить правильные отношения друг с другом, так, чтобы в тот день, когда Ты придешь, никто из нас не оказался за дверями Твоего Царства. Благослови, Господи, нашу церковь, помоги иметь такие отношения друг с другом, какие Ты хочешь, и благослови людей, которые вокруг нас живут, чтобы они могли узнать правду о Тебе, о Твоей любви, милости, и приготовиться к пришествию Твоему во славе. Во имя Христа просим. Аминь.